Зельфира Трегулова. Шедевры Третьяковки. Личный взгляд. 19 век. Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837-1857. Холст, масло, 540/750. В русской живописи трудно найти еще одно полотно на такой важнейший сюжет, которое можно было бы сопоставить с картиной Александра Иванова по серьезности подхода и замысла, по сложности композиции, а главное — по глубине рассказа и насыщенности самыми разными смыслами. Для художника сюжет с Иоанном Крестителем, возвещающим собравшимся на берегу реки Иордан о приходе Мессии, стал всемирным сюжетом и главной картиной, в которую он пытался вложить все, что волновало и мучило его и его современников, в том числе тех, кто жил и работал на тот момент в Риме. А картина в течение многих лет писалась именно там. Здесь мы, наверное, имеем дело с самым первым и наиболее масштабным проявлением того внутреннего ощущения мессианства, которое присуще русскому искусству. Искусство как пророчество, искусство как послание человечеству. Планка у русских художников всегда была очень высокой. Достичь максимума, абсолюта, и стремиться к каким-то невероятным, недостижимым высотам и выражению невыразимого. Александр Иванов, сын живописца Андрея Иванова, учился в Петербургской академии художеств и в 1830 году был отправлен пенсионером Общества поощрения художеств в Рим, где и прожил большую часть своей жизни. Он объездил всю Италию, был близко знаком со многими художниками и писателями, европейскими и русскими, которые приезжали в Рим или долгие годы жили там. «Явление Христа народу», над которым он начал работать в 1833 году и к которому написал множество этюдов, стало делом жизни и самой главной картиной в истории русского искусства. Но вернемся к самой картине, перед которой можно стоять бесконечно долго и так и не увидеть, не вычленить все, что было вложено в нее художником. Многие фигуры здесь кажутся глубоко символическими. Они были введены в картину и изображены так, чтобы выразить важнейшие для мастера идеи и смыслы. Иванов очень много размышлял об античности, о христианстве. И прекрасный обнаженный юноша в правой части полотна, и отворачивающий голову влево старик в центре полотна — результат этого размышления. Здесь он, как и многие художники своего времени, опирается на полотна старых мастеров, где часто в рамках одной картины сопоставлялись несколько возрастов, каждый из которых символизировал определенный круг понятий. Две фигуры явления Христа народу, о которых идет речь, представляют старость и идущую ей на смену, обращенную лицом к Христу, молодость. У Иванова встречаются и другие противопоставления двух возрастов — юности и старости. В левом нижнем углу картины художник изобразил обнаженного мальчика, вылезающего из воды, и старца, опирающегося на палку. Обратите внимание, что у старика белая набедренная повязка, а отражение осталось красным, потому что в одной из прежних версий повязка была красной. Но для того, чтобы уравновесить цветовую гармонию полотна, художник изменил ее на белую. Мы видим невероятную работу Иванова над каждым из персонажей. Причем он добивался максимальной выразительности и характерности не только лица, но и тела и фигуры. В левой части картины Иванов расположил Иоанна Крестителя и апостолов. Если мы внимательнее всмотримся в это полотно, то увидим, что фигуре юного Иоанна Богослова соответствует и с ней перекликается фигура изображенного в правой части полотна прекрасного молодого мужчины с длинными рыжеватыми волосами. Он обнажен. Обнаженность служит обозначением языческого начала, которое начинает внимать духовности христианства. Эти две фигуры зеркально отражают друг друга. Обращает внимание группа на первом плане — старик и раб. Для головы раба Иванов делал эскизы со знаменитого мраморного фавна Барберини, которого на этом же этюде оживлял с помощью цвета. Здесь фигура раба — это тоже символ язычества, которое еще не готово принять христианство. И само внешнее подобострастие и одновременно нескрываемая усмешка на лице этого персонажа тоже пока далека от христианского отношения к миру. Фигуры фарисеев, упорствующие в своем нежелании повернуться к Христу, прекрасная фигура молодого Назарея с косами вокруг головы, который останавливает старика и поворачивается к Христу. В этой картине все построено на сложнейших соотношениях, перекличках нюансов и смыслов. Интерпретации этого полотна посвящено множество искусствоведческих текстов, и невероятно сложно сжато рассказывать о нем. Существует мнение, что персонаж в коричневой накидке, оглядывающийся на Христа на заднем плане справа, это Николай Гоголь. Он и правда очень похож на великого писателя, с которым Иванов дружил и много общался в то время, когда Гоголь жил в Риме. И, конечно, нет ничего случайного в том, что Иванов вводит Гоголя в число персонажей своей великой картины. Тем более, что он прекрасно знал о духовных исканиях и метаниях писателя. К этому полотну художник сделал около 400 этюдов и набросков. Когда смотришь на этюды, представленные в Третьяковской галерее в двух залах рядом, видишь невероятную свободу воображения и фантазии, опережающих время, абсолютно инновационные творческие решения. Начинаешь понимать, что художник сдерживал свои чисто художественные прозрения, так ярко проявившиеся в эскизах, для того, чтобы точнее выразить свою мысль в окончательной версии этого масштабного полотна. Александр Иванов — трагическая фигура. Он работал над этим полотном более 20 лет. В 1858 году картина прибыла из Италии. Можно себе представить, какая это была сложная логистическая задача. Она была снята с подрамника, накручена на вал и доставлена морем в Россию. Но когда художник явил это позднеромантическое полотно публике, уже жившей в ожидании трансформаций, которые в дальнейшем привели к появлению художников-передвижников, то, по большому счету, это стало провалом, фиаско, скорее всего, ускорившим смерть художника в этом же 1858 году. Картина была приобретена императором Александром II и после нескольких лет пребывания в Петербурге подарена Московскому Румянцевскому музею, где находилась до 1932 года, после чего была перемещена в Третьяковскую галерею. Интересно, однако, что сами передвижники прекрасно понимали значение творчества Иванова и важность этой картины. Недаром к ней обращались и Иван Крамской, и Василий Суриков, и Илья Репин, для которых эта картина стала подлинной точкой отсчета. Они увидели в ней наиболее точное отражение всех тех вопросов, эстетических и духовных, которые волновали их так же, как волновали они Александра Иванова. Арест Кипренский. Портрет Пушкина. 1827. Холст, масло. 64,8 на 56,3. Пушкин — наше все. И это не просто расхожие, затертые до банальности слова. Не знаю, как воспринимают его сегодня другие, но я Пушкина люблю с самого раннего детства и продолжаю любить до дрожи, до мурашек по спине. В школьные годы знала Евгения Онегина наизусть. До сих пор помню многие фрагменты, и каждый раз, когда мне попадается стихотворение Пушкина, или я слышу какие-то отдельные строчки, я поражаюсь абсолютному совершенству и невероятной легкости стиха, а главное тому, что его поэзия не теряет с веками своей красоты и очарования, звучит крайне актуально, и что в ней ощущаешь элементы иронии, которой так не хватает сегодня. В Третьяковской галерее хранится блистательный портрет Пушкина кисти Ореста Кипренского, самого известного в то время русского портретиста. Он был написан по заказу друга юности поэта, барона Дельвика, и, по преданию, Пушкин позировал в мастерской Кипренского в знаменитом фонтанном доме Шереметьевых. Позднее, в 1831 году, поэт выкупил портрет у вдовы Дельвига, а в Третьяковскую галерею эта картина была приобретена в 1916 году у внука Пушкина. Сегодня портрет великого поэта — одна из самых известных картин, которая всегда находится в постоянной экспозиции. Орест Кипренский — блестящий портретист, многим обязанный уроком старых мастеров, с творчеством которых он смог познакомиться в залах Эрмитажа в годы учебы в Санкт-Петербурге. Его портреты конца 1800-х годов — своеобразное предвестие романтизма, параллельное с развитием романтических тенденций во французском и немецком искусстве. С 1816 года Кипренский подолгу жил в Риме и получил европейское признание. В 1820 году галерея Уффици заказывает ему автопортрет для знаменитой галереи автопортретов. Кипренский — любимец моды легкокрылый. Как назвал его в своем стихотворении сам Пушкин, изобразил поэта в щегольском сюртуке, в рубашке с высоким галстуком и в шотландской накидке. И это не случайно. 20-е годы XIX века — эпоха дандизма, а также время увлечения романтизмом и Байроном. В России была весьма распространена англомания, и, скорее всего, то, что художник изобразил Пушкина в перекинутом через плечо плаще на клетчатой шотландской подкладке, было некой отсылкой к Байрону и подчеркивало стильность образа поэта. Глядя на этот портрет, не могу не вспомнить строчки из того же Евгения Онегина. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Посмотрите на эту прекрасную руку, которая легла на предплечье, на тонкие пальцы с идеальной формы ногтями. Конечно же, это рука Дэнди. Но при всей внешней изысканности образа портрет Кипренского — это портрет питомца чистых муз, портрет поэта и поэзии в широком понимании смысла этих слов, воплощенных в конкретном человеке, наделенном поистине божественным даром. Кажется, что помимо чисто композиционной задачи уравновесить левую часть полотна, у художника даже не было нужды изображать на портрете фигуру музы поэзии. Образ поэта — сама поэзия. На полотне запечатлен сам момент творчества, момент рождения стиха. Взгляд поэта рассеянно рассредоточенный и одновременно сконцентрированный на чем-то. Что, может быть, в этот момент рождается в его душе, в его сознании. Удивительная особенность этого портрета в том, что модель не смотрит на тебя, существует в своем, поднятом над реальностью пространстве. При этом ты проникаешься музыкой души, изображенного на полотне человека. Портрет Кипренского завораживает зрителя невыразимой красотой образа. Сам Пушкин сказал об этом портрете. «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит». Мы знаем и по зарисовкам самого поэта, и по свидетельствам современников, что Пушкин был некрасив. А на портрете мы видим божественно прекрасный образ. который при этом очень точно фиксирует особенности его внешности. Я бы даже сказала, что это не образ конкретного человека, хотя все черты точно схвачены. Это образ поэта, творца, внимающего музыке сфер. И именно это превращает портрет Пушкина в лучшее творение портретного искусства первой половины XIX века. Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871. Холст. Масло. 127/197. Картина «Апофеоз войны» занимает особое место в истории русского, да и всего европейского искусства. Это одно из самых впечатляющих произведений мировой живописи. Недаром картина завершала экспозицию выставки «Искусство мира», организованной в 2013-2014 годах в Пти-Пале в Париже. Выставку, начинавшуюся с оригинала мирного трактата, подписанного в IX веке еще Карлом Великим. Это полотно вызывало и вызывает очень сильную и порой неоднозначную реакцию. Картина пугала в тот момент, когда впервые появилась в 1874 году вместе с другими полотнами так называемой «туркестанской серии» на персональной выставке художника. Она и сегодня зачастую обескураживает неподготовленного зрителя. Работы Верещагина достаточно часто подвергались суровой, жесткой и порой несправедливой критике. И это не помешало Павлу Третьякову, оценившему высочайшие художественные достоинства и новаторство Верещагина, приобрести целиком всю туркестанскую серию, заняв для этого весьма большую по тем временам сумму денег. Туркестанскую войну конца 1860-х, начала 1880-х годов Верещагин прошел от начала и до конца и был свидетелем и участником многих событий, в том числе обороны Самаркандской крепости. В своих рисунках и картинах, написанных позже, он запечатлел многое из того, что довелось увидеть. Его беспощадный реализм запечатлел и груды черепов в китайском городе Чугучаке, и отрубленные головы русских солдат, сваленные во дворе ханского дворца или насаженные на пике на площади Регистан. Стремление высказать всю жестокую правду приводило к тому, что некоторые из его картин критиковали настолько сильно, что он в порыве внутреннего негодования уничтожил часть из них. Слава богу, это не коснулось картины «Апофеоз войны», которая, на мой взгляд, является великим обобщением всего опыта человечества и мощнейшим гуманистическим посланием.